Воспаление мозгов. Посвящается всем редакторам еженедельных журналов. В правом кармане брюк лежали 9 копеек. 2 трехкопеечника, 2 копейки и копейка. И при каждом шаге они бренчали, как шпоры. Прохожие косились на карман. Кажется, у меня начинают плавиться мозги. Действительно, асфальт же плавится при жаркой температуре. Почему не могут желтые мозги? Впрочем, они в костяном ящике, прикрыты волосами и фуражкой с белым верхом. Лежат внутри красивые полушарии с извилинами и молчат. А копейки — брень-брень. У самого кафе бывшего Филиппова я прочитал надпись на белой полоске бумаги. «Щи суточные, сибрюшка паровая, обед из 2 блюд — 1 рубль». Вынул 9 копеек и выбросил их в канаву. К 9 копейкам подошел человек в истасканной морской фуражке, в разных штанинах и только в одном сапоге, отдал деньгам честь и прокричал: «Спасибо от адмирала морских сил! Ура!» Затем он подобрал медики и запел громким и тонким голосом: «Отцвели уж давно хоризонтемы в саду». Прохожие шли мимо струей, молча сопя, как будто так и нужно, чтобы в 4 часа дня на жаре, на Тверской, адмирал в одном сапоге пел. Тут за мной пошли многие и говорили со мной: «Гуманный иностранец, пожалуйте и мне 9 копеек». «Он шарлатан, никогда даже на морской службе не служил». «Профессор, окажите любезность». А мальчишка, похожий на Черномора, но только с отрезанной бородой, прыгал передо мною на аршин над панелью и торопливо рассказывал хриплым голосом: «У Калуцкой заставы жил разбойник и вор комаров». Я закрыл глаза, чтобы его не видеть, и стал говорить. Предположим так. Начало. Жара, и я иду, и вот мальчишка прыгает, беспризорный. И вдруг выходит из-за угла заведующий детдомом, светлая личность. Описать его, ну, предположим, такой. Молодой, голубые глаза, бритый. Ну, скажем, бритый. Или с маленькой бородкой, баритон. И говорит: «Мальчик, мальчик». А что дальше? «Мальчик, мальчик, ах, мальчик, мальчик». «И в фартуке», — вдруг сказали тяжелые мозги под фуражкой. «Кто в фартуке?» — спросил я у мозгов удивленно. «Да этот, твой детдом». «Дураки», — ответил я мозгам. «Ты сам дурак, бесталанный», — ответили мне мозги. «Посмотрим, что ты будешь жрать сегодня, если ты сей же час не сочинишь рассказ, графоман». «Не в фартуке, а в халате». «Почему он в халате? Ответь, кретин!» — спросили мозги. «Ну, предположим, что он только что работал. Например, делал перевязку ноги больной девочки и вышел купить папирос «Трест». Тут же можно описать моссельпромщицу. И вот он говорит: «Мальчик, мальчик». А сказавши это, я потом присочиню, что он сказал, берет мальчика за руку и ведет в детдом. И вот Петька, мальчика Петькой назовем, такие замерзающие на жаре мальчики всегда Петьками бывают, уже в детдоме, уже не рассказывает про Комарова, а читает букварь. Щеки у него толстые, и назвать рассказ «Петька спасен». В журналах любят такие заглавия. «Паршивенький рассказ», — весело бухнуло под фуражкой. «И тем более, что мы где-то уже это читали». «Молчать, я погибаю», — приказал я мозгам и открыл глаза. Передо мною не было адмирала и Черномора, и не было моих часов в кармане брюк. Я пересек улицу и подошел к милиционеру, высоко поднявшему жезл. «У меня часы украли сейчас», — сказал я. «Кто?» — спросил он. «Не знаю», — ответил я. «Ну тогда пропали», — сказал милиционер. От таких его слов мне захотелось сельтерской воды. «Сколько стоит 1 стакан сельтерской?» — спросил я в будочке у женщины. 10 копеек, — ответила она. Спросил я ее нарочно, чтобы знать, жалеть ли мне выброшенные 9 копеек. И развеселился и немного оживился при мысли, что жалеть не следует. Предположим, милиционер. И вот подходит к нему гражданин. «Нутис», — осведомились мозги. «Да», — и говорит, — «часы у меня свистнули». А милиционер выхватывает револьвер и кричит: «Стой! Ты украл, подлец!» Свистит, все бегут, ловят вора-рецидивиста. Кто-то падает, стрельба. «Все?» — спросили желтые толстяки, распухшие от жары в голове. «Все?» «Замечательно, прям-таки гениально!» — рассмеялась голова и стала стучать, как часы. «Но только этот рассказ не примут, потому что в нем нет идеологии». Все это, то есть кричать, выхватывать револьвер, свистеть и бежать, мог и старорежимный городовой. Неспа, товарищ Бенвенутто Челлини?
Не так ли? От французского «неспа».
Дело в том, что мой псевдоним Бенвенутто Челлини. Я придумал его 5 дней тому назад в такую же жару. И он страшно понравился почему-то всем кассирам в редакции. Все они пометили Бенвенутто Челлини в книгах авансов рядом с моей фамилией. 5 червонцев, например, за Б. Челлини. Или так, извозчик номер 2579. И седок забыл портфель с важными бумагами из Сахаротреста. И честный извозчик доставил портфель в Сахаротрест, и сахарная промышленность поднялась, а сознательного извозчика наградили. «Мы этого извозчика помним», — сказали, остервенясь воспаленные мозги. «Еще по приложениям к марксовской Ниве. Раз 5 мы его там встречали, набранного то петитом, то корпусом. Только седок служил тогда не в Сахаротресте, а в Министерстве внутренних дел». «Умолкни, вот редакция. Посмотрим, что ты будешь говорить. Где рассказик?» По шаткой лестнице я вошел в редакцию с развязанным видом и громко напевая. «И за сенью я, за кирпичики, полюбила кирпичный завод». В редакции, зеленее от жары, в тесной комнате, сидел заведующий редакцией, сам редактор, секретарь и еще 2 праздно шатающихся. В деревянном окне, как в зоологическом саду, торчал птичий нос кассира. «Кирпичики кирпичиками», — сказал заведующий. «А вот где обещанный рассказ?» «Представьте, какой гротеск», — сказал я, улыбаясь весело. «У меня сейчас часы украли на улице». Все промолчали. «Вы мне обещали сегодня дать денег», — сказал я, и вдруг в зеркале увидал, что я похож на пса под трамваем.
«Нету денег», —
сухо ответил заведующий, и по лицам я увидал, что деньги есть. «У меня есть план рассказа, вот чудак вы», — заговорил я тенором. «Я в понедельник его принесу к 2:30.
«Какой план рассказа?»
«В одном доме жил священник». Все заинтересовались. Праздно шатающиеся подняли головы. Ну, и умер.
«Юмористический?» — спросил редактор, сдвигая брови.
«Юмористический», — ответил я, утопая. «У нас уже есть юмористика, на 3 номера. Сидоров написал», — сказал редактор. «Дайте что-нибудь авантюрное». «Есть», — ответил я быстро. «Есть, есть, как же». «Расскажите план», — сказал, смягчаясь, заведующий. «Один Непман поехал в Крым». «Дальше-с». Я нажал на больные мозги так, что из них закапал сок и вымолвил. «Ну и у него украли бандиты чемодан». «На сколько строк это?» «Строк на 300, а, впрочем, можно и меньше или больше». «Напишите расписку на 20 рублей, Бенвенутто», — сказал заведующий. «Но только принесите рассказ, я вас серьезно прошу». Я сел писать расписку с наслаждением. Но мозги никакого участия ни в чем не принимали. Теперь они были маленькие, съежившиеся, покрытые вместо извилин черными запекшимися щелями. Умерли. Кассир было запротестовал. Я слышал его резкий скворечный голос.
«Не дам я вашему чинизели ничего. Он и так перебрал уже 60 целковых».
«Дайте, дайте», — приказал заведующий. И кассир с ненавистью выдал мне 1 хрустящий и блестящий червонец, а другой темный, с трещиной посередине. Через 10 минут я сидел под пальмами в тени Филиппова, укрывшись от взоров света. Передо мной поставили толстую кружку пива. «Сделаем опыт», — говорил я кружке. «Если они не оживут после пива, значит конец. Они померли, мои мозги, вследствие писания рассказов, и больше не проснутся. Если так, я проем 20 рублей и умру. Посмотрим, как они с меня, покойничка, получат обратно аванс». Эта мысль меня насмешила. Я сделал глоток. Потом другой. При третьем глотке живая сила вдруг закопошилась в висках, жилы набухли, и съежившиеся желтки расправились в костяном ящике. «Живы?» — спросил я. «Живы», — ответили они шепотом. «Ну, теперь сочиняйте рассказ». В это время подошел ко мне хромой с перочинными ножиками. Я купил 1 за 1,5 рубля. Потом пришел глухонемой и продал мне 2 открытки в желтом конверте с надписью «Граждане, помогите глухонемому». На одной открытке стояла елка в ватном снегу, а на другой был заяц с аэропланными ушами, посыпанный бисером. Я любовался зайцем, В жилах моих бежала пенистая пивная кровь. В окнах сияла жара, плавился асфальт. Глухонемой стоял у подъезда кафе и раздраженно говорил хромому. «Катись отсюда колбасой со своими ножиками. Какое ты имеешь право в моем Филиппове торговать? Уходи в Эльдорадо».
«Предположим так», — начал я пламенея. Улица гремела, со свистом соловьиным прошла мотоциклетка. Желтый переплетенный гроб с зеркальными стеклами — автобус.
«Здорово, пошло дело», — заметили выздоровевшие мозги. «Спрашивай еще пиво. Чини карандаш, сыпь дальше. Вдохновение, вдохновение».
Через несколько мгновений вдохновение хлынуло с эстрады под военный марш Шуберта Таузига. Под хлопанье тарелок, под звон серебра, я писал рассказ в иллюстрацию. Мозги пели под военный марш. «Что, сеньор мой, вдохновение мне дано? Как ваше мнение? Жара, жара».